5 июня. Этой ночью спал плохо. Сначала разбудила Артемида, которая явилась только в час по полуночи, вся в запудренных пятнах. Я совсем решился поговорить с нею на чистоту, но ничего не вышло. Она меня поцеловала и заперлась в своей спальне. Пришлось принять снотворное, чтобы успокоиться. Задремал, приснилась какая-то ерунда. А в 4 часа утра я был опять разбужен, на этот раз Хароном. Все спят, а он разговаривает громко на весь дом, словно кроме него здесь никого нет. Я накинул халат и вышел в гостиную. Господи, на него смотреть было страшно. Я сразу понял, что переворот не удался. Он сидел за столом, жадно поедал все, что ему приносила заспанная Артемида, и тут же на столе, прямо на скатерти, были разложены замасленные части какого-то огнестрельного оружия. Он был небрит, глаза у него были красные, воспаленные, волосы взлохмачены и торчали слипшимися космами, и за едой он чавкал, как золотарь. Он был без пиджака и, надо полагать, именно в таком виде заявился в дом. Ничего в нем не осталось от главного редактора небольшой, но респектабельной газеты. Сорочка на нем была разорвана и выпачкана землей, руки грязные, с обломанными ногтями, а на груди виднелись ужасные вспухшие царапины. Поздороваться со мной он и не подумал, только глянул сумасшедшими глазами и пробормотал, давясь пищей. Дождались, сволочи. Я пропустил это дикое приветствие мимо ушей, потому что видел, человек не в себе. Но сердце у меня упало, и ноги ослабели так, что я вынужден был тут же присесть на диван. И Артемида была сильно напугана, хотя всячески старалась это скрыть. Припудриться со сна она не успела, а некастратовые пятна были совершенно на виду. Но Харон не обращал на это никакого внимания, а только гаркал на всю округу: «Хлеба!» или «Бренди, черт побери!» или «Где горчица, Арта?» «Я уже 20 раз просил!» Никакого разговора в обычном смысле этого слова у нас не получилось. Тщетно стараясь преодолеть сердцебиение, я спросил Харона, как он съездил. В ответ он прорычал, совершенно невразумительно, что съездил он по морде, да, видно, не тому, кому следовало. Я попытался переменить тему, направить разговор в более мирное русло и осведомился насчет погоды в Марафинах. Он посмотрел на меня, как будто я его смертельно оскорбил, и только прорычал в тарелку: «Идиоты, безмозглые!» Решительно нельзя было с ним разговаривать. Он все время ругался последними словами, и когда ужинал, и потом, когда, отодвинув локтем тарелки, принялся ободранными руками собирать свое оружие. Хорошо еще, что Гермиона спит так крепко. Она не присутствовала при этой сцене, она не переносит грубости. Все у него были сволочи, и я никак не мог понять, что произошло. В общем, выходило так, что вся эта сволочь докатила в своем сволочизме до того, что теперь любая распоследняя сволочь может делать со всей этой сволочью что угодно, и никакая сволочь пальцем не пошевелит, чтобы помешать всей этой сволочи заниматься любым дерьмом. Бедняжка Артемида стояла за его плечом, ломая пальцы, и слезы бежали по ее щекам. Время от времени она умоляюще взглядывала на меня, но что я мог сделать? Мне самому нужна была помощь. У меня словно пелена какая-то стояла перед глазами от нервного напряжения. Ни на минуту не переставая ругаться, он собрал свое оружие. Это оказался современный армейский автомат. Вставил обойму и тяжело поднялся на ноги, сбросив на пол 2 тарелки. Артемида, моя бедная девочка, с бледным, без кровинки лицом, так и потянулась к нему, и тогда он, казалось, немного смягчился. «Ну-ну, малыш», — сказал он, перестав ругаться и неловко обнимая ее за плечи, — «я мог бы взять тебя с собой, да только вряд ли это тебя обрадует. Я ведь знаю тебя как облупленную». Даже я ощутил мучительную необходимость, чтобы Артемида нашла сейчас какие-то нужные слова. И, словно уловив мою телепатему, девочка, заливаясь слезами, задала ему главный, по моему мнению, вопрос: «Что же теперь с нами будет?» Я сразу понял, что с Хароновой точки зрения это были далеко не самые нужные слова. Он сунул автомат под мышку, похлопал Артемиду по заду и, неприятно оскалясь, сказал: «Не беспокойся, детка, ничего нового с тобой не будет». После чего он направился прямо к выходу. Но я не мог ему позволить уйти просто так, не давши никаких объяснений. «Одну минутку, Харон», — сказал я, превозмогая слабость. «Что же теперь будет? Что с нами сделают?» Этот мой естественный вопрос привел его в неописуемую ярость. Он остановился на пороге, повернулся в полоборота и, как-то болезненно дергая коленом, прошипел сквозь зубы следующие страшные слова. «Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать! Так нет же! Каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать! Успокойтесь! Ваше будет царство небесное на земле!» После этого он вышел, громко хлопнув дверью, и через минуту на улице заворчал, удаляясь его автомобиль. Следующий час прошел словно в аду. У Артемиды началось нечто вроде истерики, хотя больше это напоминало приступ неудержимого бешенства. Она перебила всю посуду, оставшуюся на столе, сорвала и швырнула в телевизор скатерть, стучала кулаками в дверь и сдавленным голосом кричала что-то вроде: «Так я для тебя дура? Дура я для тебя, да? А ты? Да наплевать мне на тебя! Ты как хочешь, и я как хочу, понял? Понял? Еще прибежишь, еще на коленях!» Наверное, надо было дать ей воды, отшлепать ее по щекам и все такое, но я сам был распростерт на диване, и не было никого, кто бы принес мне таблетку валидола. Кончилось тем, что Артемида умчалась к себе, не обратив на меня никакого внимания, а я, отлежавшись немного, дополз до кровати и забылся в каком-то полуобмороке. Утро выдалось пасмурное, дождливое, температура плюс 17. Облачность 10 баллов, ветра нет. Объяснение Артемиды с Гермионой по поводу беспорядка в гостиной я, к счастью, проспал. Знаю только, что был скандал, и обе ходят надутые. На лице Гермионы, когда она подавала кофе, явственно обозначилось намерение закатить выговор и мне. Однако она промолчала. Вероятно, я очень плохо выгляжу, а она женщина добрая, за что я ее и ценю. После кофе я собрался было с силами сходить на пятачок, но тут является мальчишка рассыльный и приносит мне так называемую повестку, подписанную Полифемом. Оказывается, я рядовой член добровольной городской антимарсианской дружины, и мне уже предписывается прибыть к 10 часам утра на площадь Согласия, имея при себе огнестрельное либо холодное оружие и запас пищи на 3 дня. Да что я ему, молокосос какой-нибудь? Разумеется, я из принципа никуда не пошел. От Мартила, который все еще живет в палатке, я узнал, что с самого рассвета в мэрию прибывают фермеры, забирают там мешки с семенами нового злака и везут их к себе на поля. Якобы урожай пшеницы, обреченный на уничтожение, скупается правительством на корню на выгодных условиях. Вручается также задаток за урожай нового злака. Фермеры подозревают во всем этом очередную аграрную аферу. Но поскольку с них не требуют ни денег, ни письменных обязательств, не знают, что и подумать. Мертил уверяет меня, что никаких марсианцев нет, потому что жизнь на Марсе невозможна, а есть просто новая аграрная политика. Однако выехать из города он готов в любой момент и на всякий случай тоже взял себе мешочек семян. В газетах, как и вчера, одна пшеница и желудочный сок. Если так пойдет дальше, я откажусь от подписки. По радио тоже пшеница и желудочный сок. Я уже не включаю, а смотрю только телевизор, где все как было до путча. Господин Никострат приехал на машине. Артемида выскочила ему навстречу, и они укатили. Не желаю об этом думать. Может быть, это судьба, в конце концов. Поскольку болтовня о пшенице и этом желудочном соке не прекращается, путч, по-видимому, все-таки удался. Харон же, по свойственной ему неуживчивости, не получил того, на что рассчитывал, со всеми там рассорился и оказался в оппозиции. Боюсь, что из-за него у нас еще будут неприятности. Когда такие сумасшедшие, как Харон, берутся за автомат, они стреляют. Боже мой, настанет ли когда-нибудь время, когда у меня не будет неприятностей.